Однако довольно быстро Нерри Йонас обратил взор на тлеющее неподалеку микросолнце. Эти косматые километровые шарики в сущности были сгустками энергии. В их недрах шел медленный синтез. Йонас сунулся в служебную сеть, нарыл документацию по лазерам и микросолнцам и прикинул мощности. Получался перекос. Если запустить лавинную реакцию, микросолнце взрывалось и выделяло энергии просто дофигища. Но, во-первых, освобождалась она бесконтрольно, и, во-вторых, во всех направлениях. А если Йонас не ошибался, взрыв микросолнца вряд ли бы доставил много неприятностей даже среднему военному кораблю, например, атмосферному крейсеру, особенно укутанному защитными полями. А вот малые корабли и сверхмалые одно-трехместные катерки пострадали бы сильно, правда, лишь в непосредственной близости от взрыва. Лазеры умели концентрировать энергию в пучок и лупить по неприятелю прицельно. Но оперировали они несколько иными величинами. Лавинные реакции микросолнца убили бы эти лазеры в момент импульса. Однако, вчитавшись в документацию, Йонас с некоторым изумлением осознал, что орбитальные лазеры, собственно, и делались конструктивно одноразовыми. Они испарялись сразу же после залпа и вследствие его. Впрочем, до Йонаса быстро дошло, что даже один солидный лазерный залп по врагу тоже хорошо. Тем более, единственным взрывом можно попытаться накачать сразу все лазеры, все 32 штуки. И управлялись они с центрального модуля, как автономно, так и синхронно. Вокруг суматошно собирались, складывались коллеги, а Нерри Йонас неподвижно сидел перед сетевым терминалом и терпеливо вгрызался в необъятные файлы документации на лазеры и микросолнце. В сущности, мысль его была проста и возникла только благодаря странному стечению обстоятельств. Микросолнце и лазеры обнаружились бок о бок, на одной свалке. Накачивать орбитальные лазеры таким варварским способом не пришло бы в голову никому, как никому не приходит в голову забивать гвозди утюгом или подставкой настольной лампы, хотя на практике это вполне возможно. Наверное, Йонас удивился бы, если бы узнал, что у физиков-оптиков уже несколько веков в ходу фразочка «забивать гвозди лазером». Но физиков-оптиков, дабы поведать об этом, рядом не случилось. Йонас так увлекся, что не заметил, как прошли 3 часа из отпущенных на эвакуацию 6. Он выяснил, что система лазеров удивительно удачно сконструирована под его идею. Возможно, Йонас, как и многие до него, просто стал очередным изобретателем очередного велосипеда. В общем и целом, орбитальный комплекс походил на гигантское беличье колесо, по окружности которого располагались перекладинки стержней лазеров. На некотором очень небольшом расстоянии от тыльной окружности располагались область взрывов и область обращения волнового фронта. Еще одно колесо. Взрывы тщательно синхронизировались с каждым из 32 лазеров. Центральный управленческий модуль обыкновенно удаляли на безопасное расстояние. Камикадзе среди инструкторов комплекса явно не было. В общем, вскоре Йонас понял, что теоретически он может даже попытаться взорвать одно микросолнце прямо внутри колеса, но так и не придумал, как его туда поместить. С беличьим колесом было проще. Его так и не пограбили на стандартный модуль сопряжения с любым транспортником, имеющим на борту самый обыкновенный X-привод. Однако X-привод кораблика Нерри Йонаса, понятное дело, был сверхмалым и категорически не годился в качестве транспортного. Да и рассчитать столь короткий прыжок тривиально не хватало времени. Прошло уже 3 часа. Конечно, можно было не заморачиваться. Мощность взрыва, как известно, убывает с кубом расстояния. И рвануть микросолнце вообще черти где. Мощности взрыва, по идее, должно было хватить. Но тогда не получалось корректно накачать отдельные лазеры. в силу каких-то особенностей распределения пучков, сути которых Йонас не уловил, не хватало знаний. Зато он быстро прикинул граничное расстояние от взрыва до комплекса, соотнес его со сферой безопасного приближения к микросолнцу и в очередной раз удивился, насколько все опять гармонично срослось. Тогда он потихоньку позвонил Гектору Ориди, механику транспортника сбора Бора, и поинтересовался, как ведет себя его чертов катамаран с каким-нибудь грузом на буксире. Ориди посмотрел на него, как на больного, и сообщил, что буксиры бывают только при ненулевом тяготении, невзирая на антигравитацию. «А если очень надо?» – поинтересовался Нерри Йонас. Гектор Ориди, пилот-ас по прозвищу Ювелир, до сих пор не угодил в боевой флот только по одной причине – у него не было левой руки. И кораблем он управлял при помощи индивидуального напыленного нейрочипа в голове. Солнечная еще не дошла до той грани, когда на войну забирают даже инвалидов. А поработать на гражданке Гектор согласился сразу и легко. Возить людей ему было запрещено, поэтому Ориди числился механиком. Однако, вопреки запретам, свой катамаран он пилотировал довольно часто, ибо пилотов обыкновенно катастрофически не хватает. И всегда без единого человека на борту, кроме себя. Тем не менее, Йонас знал, что это лишь до первой аварии или первой истерики со стороны начальства. Истерик пока не случалось, аварий тоже. «Что везем?» – угрюмо спросил Ориди. Похоже, он решил, что Йонас хочет эвакуировать какую-нибудь левоту, вроде самогона и лома ценных металлов из запасников. «Лазеры», коротко сообщил Йонас. «Со свалки. Поближе к микросолнцам». «Вес?» – уточнил Ориди. Йонас сказал довольно приблизительно. «Ты псих!» – Ориди вздохнул, но было видно, что произнесенное слово «лазеры» уже сделало свое дело. Ни одному Нерри Йонасу хотелось хоть чем-нибудь помочь Солнечной.